Приветствую, братья и сестры. Продолжение нашего служения в начале проповеди прочтем из Деяний святых апостолов, 9 глава, 10-11 стих. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: Анания, он сказал: Я Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарасянина по имени Савла. Он теперь молится». История обращения апостола Павла нам хорошо известна. Мы не будем ее повторять, а только напомним себе, что до своего обращения к Господу Павел был гонителем церкви, гонителем христиан, но благодаря чудесному видению он стал верным служителем Господним. И когда произошла его встреча со Христом, уже потом в Дамаске Господь сказал Анании, чтобы он навестил Павла, а теперь Павла. И самое интересное то, что он не сказал Анании, что раньше Павел был хулителем Господним, а сейчас стал его избранным сосудом. И что поразительно, из всех возможных определений Господь оставил только одно – он теперь молится. И на этом мы остановим наше внимание. Он теперь молится. Молитва есть самый первый признак христианина. Молитва является и последним свидетельством в пользу христианина. Все остальные добродетели, какие они ни были бы важны, все же уступают по своему значению молитве. Когда бригада скорой помощи приезжает к больному человеку, который потерял сознание или который находится в бессознательном вот таком вот состоянии, первым делом что проверяют? Пульс. Есть ли у него сердцебиение? И если сердце бьется, если есть пульс, тогда можно бороться за жизнь, тогда можно продолжать лечение. Все может восстановиться, и работоспособность, и радость жизни. Но если нету пульса, если сердце не бьется, ну, тогда, в общем-то, все бесполезно. Так и у нас. Если нет молитвы, то человек, верующий человек, становится духовно мертвым. Тогда снова уже нужно чудо воскрешения, тогда снова нужны муки рождения. Но это бывает очень и очень трудно, а порой даже и невозможно, как сказано в послании к евреям. Невозможно однажды просвещенных и вкусивших сил будущего века от падших опять обновлять покаянием. Отсюда вывод, как важно сохранять молитвенную связь с Господом, постоянно бодрствовать в молитве, постоянно молиться, потому что если прервалась молитва, то тогда и прекратилась духовная жизнь. Господь любит всех, Он любит весь мир, Он создал, родил человека, и Он является его создателем. Дал всем жизнь, поэтому Он любит всех. Но особенно распростерто Его благоволение к тем, кто имеет общение с Ним, кто верит в Него, кто молится Ему. А о тех, кто молится, Он проявляет особую заботу, особое попечение. Он посылает молящейся душе Духа Своего вопиющего «Аве, Отче, ибо без помощи Духа Святого, как сказано в Писании, никто не может назвать Иисуса Господом». Господь спешит на помощь и грешнику, и помогает произнести ему первые слова в молитве. «Господь мой и Бог мой». Но, преклонившись перед Владыкой неба и земли, мы иногда не знаем, о чем молиться дальше. И тогда сам Бог научает нас, как нужно молиться, и Дух Святой сам ходатайствует за нас, как сказано в послании к римлянам. А далее, когда мы изнемогаем молитвенном борении, борясь с искушениями и немощами своей плоти, тогда Господь сам посылает ангела своего, как когда-то он послал в Гефсиманский сад ангела своему сыну возлюбленному. Таким образом, силою свыше он помогает нам в молитве одержать победу. И через верных своих он поддерживает нам, помогает нам в молитве держать победу. И вот он поддерживает и руки молящихся, как в свое время он поддерживал руки Моисея посредством Ора и Аарона. Словом, Господь окружает нас заботой и попечением всех, кто находится в молитве. Он видел и Нафанаила, который молился под смоковницей. Очи Господни видят и нас, когда мы молимся уже под своими смоковницами. Он всячески поддерживает нас, подкрепляет нас в наших немощах, научает нас, дает нам песни для прославления, темы для рассуждения, посылает Слово Свое, чтобы укрепить нас, молитвенный дух, согреть его. Но что нужно для того, чтобы наша молитва была действенной? Для этого, прежде всего, нужно настроиться на молитву, оставить всю суету. Нужно дать себе ясный отчет, что мы предстаем пред всемогущим Богом. И нам нужно вот войти в такое соответствующее благовейное настроение. И еще, молясь, мы не должны, наши мысли не должны уклоняться ни влево, ни вправо. К сожалению, иногда бывает так, что когда молишься, уста произносят слова молитвы, а мысли улетают куда-то далеко. Ведь бывает так, к сожалению, иногда бывает такое. Даже вот когда смотришь наши проповеди в записи, смотришь, вся церковь стоит в молитве, молится, а, к сожалению, некоторые братья и сестры позволяют себе прически поправлять, там, выискивать в зале знакомые лица. Ну, я к чему это все хочу сказать? Я хочу сказать, что враг душ человеческих прилагает все силы, чтобы увести нас с этого вот молитвенного лада. И чтобы этого не происходило, наша молитва должна быть усилена. Так и в Писании сказано, многое может усиленная молитва праведного. Затем нужно обращаться к Спасителю, естественно, с чистыми намерениями, с чистым сердцем, с чистыми руками. И чистое сердцем скорее увидят и достигнут престола Божия. И когда мы обращаемся к Отцу Небесному, то должны твердо верить, что Господь услышит нас, и что Он по вере нашей пошлет нам просимое, ибо Отец Небесный очень высоко ценит нашу веру. И помните, когда Иисус Христос сказал, что если бы вы имели веру хотя бы с горчичное зерно, то вы бы смогли и горы передвигать. Как образец молитвы можно привести слова молитвы Господа Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 17 глава. Здесь вся глава – это молитва Иисуса Христа, это была молитва за оставляемых учеников. Но мы прочтем с 1 по 8 стих. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Какая в этих словах сила, какое единение. Все направлено на то, чтобы слиться воедино с Отцом Небесным. Мы, уважаемые братья и сестры, должны молиться всегда. Даже тогда, когда у нас и пропадает желание молиться. Бывает так, что это наверняка каждый испытал и на собственном опыте. Во время болезни пропадает аппетит. Ну, не хочется есть, когда себя плохо чувствуешь. Но известно, что если больной человек не будет есть, то у него и не будет хватать сил для борьбы с болезнью. И несколько дней без пищи, в зависимости от того, какой организм у какого человека, и жизнь может прекратиться. И вот медики часто говорят, ну съешь эту ложечку бульона, ну еще, ну хоть немножко. И вы, может быть, сами помните, что действительно, ну не хочется есть, даже какое-то может быть это неприятие. А когда съедаешь эту, несколько этих ложечек бульона, сразу начинаешь себя лучше чувствовать. Так и у нас. Если мы охладели духовно, и у нас нет желания молиться, то, осознав всю опасность своего положения, нужно заставить себя молиться. Если мы этого не сделаем, то мы сами никогда не справимся со своим недугом и никогда не выздоровеем от нашей духовной болезни. То есть мы подвергаем себя духовной смерти. Поэтому кто из нас иногда испытывает такое, ну, нежелание молиться, то нужно заставить себя обратиться к Богу. Как в книге пророка Ионы сказано, что ты спишь, воззови Господу твоему. И когда мы помолимся, у нас и появятся силы, нормализуется наше духовное состояние, и мы тогда снова ощущаем прелесть жизни, и тогда уже не нужно никому понуждать нас к молитве, тогда у нас будет постоянное желание молиться. Когда мы беремся за какое-либо дело, мы должны сначала сотворить молитву, и когда мы освежимся духовно, если мы напитаем свою душу, тогда все будет спориться в наших руках. И тогда осуществятся слова, сказанные Господом. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». И будем помнить слова Спасителя: «Без Меня не можете делать ничего». Верующие в Священном Писании изображаются в виде светильников. Ну, светильники символизируют собой наше вот такое вот бодрствующее духовное состояние. Об этом говорится и в притче о десяти девах, и об этом говорится и в книге Откровений, когда там написано «Господь ходит среди светильников». И когда грешники приходят к Господу и обращаются в молитве к Нему, тем самым пополняется число светильников. И в результате, если взглянуть с высоты небес на наш земной шар, то мы увидим, что он весь усеян этими многочисленными светильниками. И чем больше этих светильников, тем светлее становится наш мир. Следовательно, если мы примыкаем к сонму молящихся, тогда мы молимся в чистоте наших сердец, и тогда в очах Божьих мы делаем землю более сияющей, то есть делаем мир более прекрасным. А теперь хотелось бы сказать несколько слов о молящихся матерях. Есть много матерей, которые взывают к Богу о своих детях, ведущих порочный образ жизни. Многие из матерей устали, но тем не менее нужно постоянно взывать и взывать, сколько бы это ни пришлось сделать, и насколько Господь продлит нам жизнь на этой земле. Очень много лет назад молилась о своем сыне любящая мать, и мать эту звали Моника. Грех далеко унес ее единственного сына, и сердце материнское скорбело день и ночь. Она молилась о нем многие годы, а сын продолжал вести вот такую вот беспутную, порочную жизнь, и пропасть между ним и Господом увеличивалась. Но мать продолжала взывать Господу и оказывала любовь сыну всем, чем только могла. И вот когда она уже отчаялась в своих стараниях, она пошла к епископу поместной церкви и вот излила ему все свое, все то, что у нее накипело, всю свою скорбь. Епископ выслушал ее и сказал ей: «Ступай себе, живи, как прежде жила. Не может быть, чтобы чадо таких слез и таких молитв погибло». И, конечно же, воспрянуло сердце матери. Она восприняла эти слова как от самого Господа Бога. После этого случая все равно прошло еще много лет. И когда ее сыну исполнилось 33 года, вдруг на него напала ничем не объяснимая тоска. То есть он задумался о своей жизни. Однажды он ушел в глубину сада, который окружал их дом, пал там на колени, плакал, молился и изливал Богу всю свою жизнь, всю свою скорбь, и мысленно взывал к нему и покаялся перед Господом. Счастью матери, конечно же, не было предела. И в своей радости она сказала своему сыну: «Сын мой, в этой жизни для меня нет большего наслаждения, чем знать, что ты теперь познал Бога. Одно желание имела я – видеть тебя христианином, прежде чем я умру. И щедро наградил меня мой Господь. Он даровал мне видеть тебя, посвятившим себя всецело на служение ему». Сына этой матери звали Августин. Известный нам Аврелий Августин, или еще его известный нам как Блаженный Августин, выдающийся богослов, христианский философ, проповедник, епископ японской церкви Римской империи на северном побережье Африки. Это сейчас современный город Анаба. Господу ведомо, что если Он ответит на наши, сразу ответит на наши молитвы, то мы можем успокоиться и осуетиться. А осуетившись, мы перестанем взывать к Нему, что и будет означать начало конца нашей духовной жизни. И зная это, Господь иногда до времени не устраняет предмет наших молитв, но держит нас в постоянном таком состоянии нуждаться в Нем. Но Он ответит, обязательно, непременно ответит, не сейчас, так позже, не ответит при нашей жизни, то ответит после смерти, как это было не раз. И мы знаем, что Господь никогда не опаздывает, Он все делает вовремя. Поэтому и в надежде своей мы будем отдавать весь пыл наших сердец тех, кто дорог нам, кто еще не уверовал. У каждого из нас есть близкие люди, родные, которые еще не с Богом. Поэтому пусть наши близкие не замечают наши, может быть, бессонные ночи ради них, пускай они не ценят нашей любви, пусть. Поэтому не будем искать своего, не будем ожидать похвал от них, но будем непрестанно нести их пред лицо Господа и светить им любовью до конца. Нет ничего сильнее любви, добрых дел, нет ничего сильнее веры и молитвы. Поэтому будем продолжать взывать подателю всех благ. Хотелось бы еще рассказать одну притчу. Не хотелось бы ее называть христианским анекдотом. Нет, пускай это будет христианская притча. Заходит подруга к своей подруге и говорит ей: «Ты знаешь, нужда меня привела к тебе». А та ей отвечает: «Очень хорошо, что нужда привела тебя ко мне, иначе бы ты ко мне вообще и не зашла бы». Поэтому очень хорошо, дорогие братья и сестры, что мы постоянно нуждаемся в Господе. Очень хорошо, что мы зависим от Него, и наши нужды приближают нас к Господу. Как сказал премудрый Соломон в книге «Притч», 30 глава, 8-9 стих: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и не употреблять имя Бога моего в суе». И в заключение хочется сказать, что какая-то неоценимая привилегия быть в общении с Богом, с тем, кто восседает на высоте небес, кто находится в неприступном свете. Когда люди в миру знакомятся с великими людьми, ну, скажем, писателями, там, артистами, политиками, то они обязательно где-то в своих компаниях рассказывают о них, то я знаком вот с таким вот человеком. А мы, у нас есть величайший, если так можно сказать, знакомый, наша радость, наша слава – Господь. Поэтому никогда, дорогие братья и сестры, не будем стыдиться общения с Ним. Ну и никогда не нужно выставлять это на показ, как это иногда делают фарисеи. Пусть у нас всегда живет постоянное стремление молитвенного общения с Господом, искание лица его. И как сказано в Писании, обязательно придет время, когда всякий язык исповедует Господа. Но какое-то счастье, какое-то осознавать, что мы можем это делать сейчас. Поэтому будем ценить эту привилегию, эту возможность и это счастье. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Аминь.